какая разница? Только учти, они ни в коем случае не должны догадаться, что ты у нас командир, иначе они вас не выпустят. Пусть думают, что Посси привел Мелвин Скотт.
Когда Фандорин с Массой вышли на открытое место и медленно направились к двум пальцам, камердинер сказал:
«Это очень хорошо, господин, что у них тут принято вызывать двух парламентеров. Может быть, мы сами справимся с людьми в черных фуросики, если их меньше десятка».
Оказалось, что в утесе, на котором было устроено гнездо для часового, вырублены грубые каменные ступеньки.
«Оружие положите на землю, чтоб я видел!» — крикнули сверху. «И подымайтесь!»
И раз Петрович выложил русский револьвер, Масса — короткий меч.
«Эй, косоглазый! А из второй кобуры? Там только парочки! Рис кусать!»
Масса расстегнул кобуру и показал торчащие оттуда деревяшки. Стали подниматься.
«Без фокусов! Руки держите на виду! Вы у меня на мушке!» — покрикивал сверху все тот же голос.
В 10 саженях от земли в скале была выемка, будто дупло в гнилом зубе. Отличное природное укрытие было расширено и обустроено так, чтобы обеспечивать дозорному идеальный обзор и защиту. Здесь стоял деревянный стул, баклажка с водой, валялись окурки. К стене была прислонена винтовка. Человек в низко опущенной шляпе держал в руках два револьвера, наведенных на переговорщиков. Глаза над черным платком были карие, настороженные.
«Вон туда! Один за другим, и тихонько, тихонько!»
Он мотнул подбородком в сторону, в глубине виднелись еще какие-то ступеньки. Эраст Петрович шагнул на них первым. Оказывается, пост часового находился только на середине подъема. Лестница, вырубленная в утесе с обратной стороны и совершенно незаметная с равнины, вела на самую верхушку. Отсюда просматривался весь рукав, вход в который стерегли два пальца. Это был узкий проем, языком врезавшийся в гору. В дальнем конце дощатый барак, кораль с лошадьми и прорубленная в склоне черная дыра, вероятно, вход в заброшенный рудник. Ступеньки привели на ровный пятачок диаметром в дюжину шагов, по краям окруженный подобием парапета. Там ждали еще двое, тоже в платках. Один голубоглазый с чистым юношеским лбом, у другого глаз только один, черный и злой. Вместо второго — ввалившаяся ямка.
«Плохо обыскал, Дик», — сказал кривой конвоиру. «У красавчика под фалдой Герринджер, у китаёзы в сапоге нож и в правой кобуре какая-то дрянь».
«Я не китаёза!»
Масса вынул из-за голенища стилет, а Нунтяку опять попытался выдать за палочки для еды, но с одноглазым этот номер не прошел. Под смех юнца он сказал:
«Рис потом будешь жрать, если жив останешься. Снимай пояс, брось вниз. Вот так».
Герсталь пришлось вынуть из спинной кобуры и отшвырнуть в сторону. Все трое бандитов держали парламентеров на прицеле. Не поспоришь. Но хуже было другое. Отсюда, с вершины утеса, все плато просматривалось как на ладони. И засевший за валуном Мелвин Скотт, и расположившиеся полукругом коммунары. Хороший стрелок без труда достал бы пулей любого из них на выбор. И потом, разбойников трое. А в корале по меньшей мере полтора десятка лошадей. Где остальные бандиты? Однако спросил Эраст Петрович не про это. «Что с девушкой? Она жива?»
«Живее не бывает», — ответил черный глаз.
Двое остальных разбойников радостно заржали, причем особенно заливался самый молодой, тот, что с голубыми глазами.
«Никогда не видал китайца с шерифской звездой!» — воскликнул он звонким, еще полудетским голосом и снова расхохотался. «Хорхе, ты только погляди!»
«Это японец, а звезда не шерифская, маршальская. Мы помощники маршала и наделены самыми широкими полномочиями». Фандорин старался говорить как можно официальнее. Что-то не нравилось ему это безудержное веселье. «Вы сами видите, сколько нас. Отдайте нам девушку, и я попытаюсь договориться, чтобы вам разрешили покинуть долину. Селестианцы очень злы на вас за шутку с безголовым всадником, но я попробую». Он выжидательно замолчал, чтобы посмотреть, какой будет реакция на эти слова. Реакция была все та же. Голубоглазый закис от смеха, кореглазый фыркнул, черноглазый Хорхе чуть прищурил свое единственное око.
«Очень признательны за великодушие, сеньор», — с комичной серьезностью поблагодарил он. «Народу у вас много, это правда. Но что толку? Нас тут не возьмешь, сами видите. Вода в лагере есть, еда тоже. крайнем случае можем питаться кониной. Ее на год хватит. — Ну ты, Хорхе, сказал, кониной! — загоготал самый молодой. — Умора!
Фандорин быстро проговорил по-японски. Тут какой-то подвох, они тянут время. Масса улыбнулся.
— Наверное, сейчас набросятся. Чур мне достанется черный глаз. Он опасней. Вам, господин, двое остальных. По-моему, честно.
— Сю-сю-му-сю! —
передразнил весельчак. Ха-ха-ха! Но японец ошибся. Никто из парламентеров нападать не стал. Выстрелы грянули внизу. Обернувшийся раз Петрович увидел, что прямо из отвесного склона горы, словно в сказке, на плато один за другим выскакивают люди. Их было с дюжину. Лица закрыты черными платками. Поля на бегу, бандиты быстро приближались к Мелвину Скотту, заходя ему в тыл. На фальшивых селестианцев внимания не обращали вовсе. Видимо, маскарад разбойников не обдурил. Пинг вскочил на ноги, выхватил оба револьвера и даже успел несколько раз спустить курок, но через секунду опрокинулся навзничь. К нему подошли несколько человек, один держался за простреленное плечо. Даже сверху было слышно, как бешено он сыплет ругательствами. Пнул лежащего ногой, потом разрядил в него весь барабан. Еще двое подхватили убитого за ноги, поволокли к обрыву. Тем временем непротивленцы, побросав никого не обманувшие шляпы и палки, со всех ног улепетывали в сторону тропинки. Бегство сопровождалось истошным женским визгом. Бандиты несколько раз пальнули вслед, но, кажется, больше для острастки. Вся баталия не заняла и полминуты. Как мертвого Пинка скинут в пропасть, Раст Петрович смотреть не стал, отвернулся. На них с Массой были наставлены три поднятых ствола, даже четыре, потому что у Одноглазого револьверы были в обеих руках.
— Сеньоры, вы предпочитаете быть застреленными или повешенными?
— с глумливой учтивостью осведомился Хорхе.
— Первое, конечно, менее мучительно, но и во втором варианте имеются свои преимущества. Пока ребята подойдут, пока сделаем петли, это по меньшей мере лишних полчаса жизни.
Кореглазый Дик сказал. — Никогда еще не вешал помощников маршала. А ты, Билли?
— Неа. Интересно будет поглядеть, как они дрыгаются.
Парнишка опять прыснул. Переглянувшись, Фандорин и Масса сделали одно и то же движение. Положили правую ладонь на жестяную звезду.
«Хотите снять? Уйти в отставку?» — спросил Хорхе. «Поздно, сеньоры!»
Голубоглазого эта реплика рассмешила так, что он прямо пополам согнулся. Тем самым облегчив фандоринскую задачу, все-таки справиться с двумя противниками сложнее, чем с одним.
«Итинисан!»
— пропел Масса. «Раз, два, три!» Одна звезда полетела в лоб Дику, вторая — в горло кривому Хорхе. Одновременно Фандорин и Масса прыгнули в стороны друг от друга. Кореглазый был менее расторопен и выстрелить не успел. Схватился руками за рассеченный лоб. Опять же, расчет у Эраста Петровича оказался вернее. Пускай края звезды и были остро отточены, не зря же Масса с жестянками столько возился. Но артерию этим оружием не рассечешь. Не сталь все-таки. Зато оглушить противника на секунду можно, если бросок достаточно силен. А вот Хорхе, хоть и со царапанным горлом, выпалил из обоих револьверов, так что предосторожность с прыжками в сторону оказалась не лишней.